Казалось, пока катер поравнялся с беспомощно барахтавшимся в воде Диком и его мексиканцем напарником, прошла целая вечность. Однако, когда Николь разглядела, наконец, на фоне воды и неба его лишенное всякого выражения лицо, его безвольно свисающие руки и ноги, ее паника вдруг сменилась презрением. «Не волнуйтесь, доктор, мы вам поможем. А ну-ка, держи его за ноги, вот так, а теперь все вместе дружно взяли и...» Некоторое время Дик молча сидел, уставившись в пространство. Дыхание его было прерывистым. «Я говорила, что тебе нужен отдых», — не смолчала Николь. «Да, первые две попытки лишили его сил», — подтвердил мексиканец. «Разве не разумнее было повременить?» — добавила она. Розмари тактично отвела взгляд. Через минуту Дик, глубоко вздохнув, окончательно пришел в себя. «Признаться, после первых двух попыток я уже не мог поднять даже пылинки». Послышался смех, и вызванная его провалом неловкость мгновенно была забыта. Когда катер подошел к причалу, все, сходя на берег, наперебой старались продемонстрировать Дику свое уважение, и лишь Николь была не в духе. Увы, теперь ее раздражало все, что бы он ни делал. Когда он отправился к буфету, чтобы выпить, она предпочла остаться сидеть под зонтом с Розмари. Вскоре он вернулся, неся им обеим по бокалу хереса. «Впервые в жизни я попробовала вино именно с вами», — сказала Розмари и, повинуясь вдруг овладевшему ее порыву, добавила: «Ах, вы даже не представляете, как я рада снова вас видеть и знать, что у вас все хорошо! По правде говоря, я очень беспокоюсь, что вы, как я слышала...» И, запнувшись, она на ходу перестроила фразу: «Что вы можете оказаться больны или что-нибудь в этом роде?» «Выходит, вам уже доложили, что я вступил на путь деградации?» «О нет, что вы! Мне лишь говорили, что вы стали другим. И теперь я рада воочию убедиться, что это действительно так». «Да, это так», — ответил, садясь рядом с Николь и Розмари Дик. «Если бы до конца быть откровенным, истоки произошедшей со мной перемены кроются в далеком прошлом. Внутренний надлом, как известно, может долго себя не проявлять. Скажите, а здесь, на Ривьере, у вас есть практика?» Попыталась сменить тему Розмари. «Практика? А что? По-моему, неплохая идея», — съязвил он, обведя взглядом пестрящий, копошащимися на золотом песке людьми пляж. «В пациентах, я думаю, недостатка не будет. Вот, к примеру, наша с вами старая знакомая миссис Абрамс. Она теперь сделалась дружна с Мэри Норт. Мэри разыгрывает из себя королеву, а она герцогиню. Во имя этого она проделала весь путь снизу вверх по черной лестнице отеля Риц на четвереньках. Надеюсь, вы помните, какой там грязный ковер. Как она потом, бедняжка, задыхалась от пыли, так что ей не позавидуешь, и мне кажется... Ах, неужели это и вправду Мэри Норт?» — перебила его Розмари, заметив неспешно прогуливающиеся поблизости в сопровождении десятка облаченных в странные костюмы, но, по-видимому, уже привычных к любопытству отдыхающей публики слуг даму. Оказавшись от них на расстоянии не более 10 футов, Мэри как бы мимоходом скользнула под дайвером взглядом, и взгляд этот, как ни прискорбно, был из числа тех, которые означают, что узнать-то вас узнали, но при этом не подходить, не разговаривать не будут. Надо сказать, ни дайверы, ни Розмари Хойт никогда в жизни не позволяли себе подобным образом третировать окружающих. Когда же Мэри Норт, увидев, что с ними Розмари, тут же передумала и, подойдя, как ни в чем не бывало, рассыпалась перед Николь в любезностях, Дик усмехнулся. Его она приветствовала лишь сдержанным кивком, как будто он был заразен, и он, не скрывая насмешки, отвесил ей в ответ церемонный, нарочито почтительный поклон. Тогда, отвернувшись от него, она обратилась к той, ради которой смирила свою гордыню.
«Ах, мне уже сообщили, что вы снова здесь. Надеюсь, надолго?»
«К сожалению, лишь до завтра», — ответила Розмари. Она интуитивно чувствовала, что Мэри Норт подошла к ним только ради того, чтобы поговорить с ней, и возникшее в связи с этим чувство неловкости заставило ее быть сдержанной. Ах, нет, ей очень жаль, но вместе отужинать сегодня не получится. Изобразив на лице одновременно радость встречи, горечь, разочарование, Мэри обернулась к Николь.
«Ну, как там твои дети?» — спросила она.
И в этот самый момент они, отделившись от шумной стайки носившихся по пляжу ребятишек, подбежали к матери. Как следовало из слов Ланье, гувернантка не разрешила им сегодня больше плавать, и они примчались просить маман отменить этот несправедливый, как они считали, запрет. «Нет», — вместе с Николь, внимательно их выслушав, ответил за нее Дик. «Вы должны подчиняться решениям, мадмуазель. Считая, что в вопросах воспитания необходимо единство, Николь противоречить мужу не стала». Однако Мэри Норт, которая, подобно героиням Аниты Луз, привыкла иметь дело исключительно с твердыми активами, но при этом не смогла бы даже приучить к туалету щенка французского пуделя, смерила Дика взглядом так, как будто он только что приговорил собственного сына и дочь к смертной казни. «Кстати, как поживают ваши дети?» Будучи уже изрядно раздраженным всем этим утомительным спектаклем, не без иронии в голосе осведомился он. «И ваши... как их там? Гемадун?» Мэри не ответила. Сочувственно погладив по голове бросившего на нее недоверчивый взгляд Ланье, она развернулась и зашагала прочь. Когда я вспоминаю, как когда-то делал из нее человека, начал было Дик, но Николь его перебила. «Не забывай, что Мэри моя подруга», — сказала она. Всегда считавшая Дика способным все понять и простить, Розмари поражалась его озлобленности. Она вдруг вспомнила, как сегодня утром ей пришлось стать свидетельницей одного разговора. На катере какие-то люди из Госдепартамента, американцы, умудрившиеся европеизироваться, до такой степени, что уже невозможно было сказать, относят ли они себя к числу граждан какого-либо достойного именоваться таковым государства, или их родина – это всего лишь какая-нибудь сплошь населенная, такими же, как они сами, космополитами банановая республика. Основательно перемыв кости, сделавшиеся теперь притчей во языцах Бэби Уоррен, затем еще битый час болтали о том, что ее младшая сестра якобы погубила себя, выйдя замуж за врача-алкоголика. «Его больше нигде не принимают», — обронила тогда какая-то дама. И хотя Розмари прекрасно знала, что в тех кругах, в которых вращаются дайверы, подобным вещам, пусть даже они и в самом деле имеют место, придавать особого значения не принято, эта фраза стояла у нее в ушах. Прозрачный намек на то, что с некоторых пор в так называемом высшем обществе идет последовательная травля когда-то любимого ею человека, лишил ее спокойствия. «Его больше нигде не принимают». Воображение живо рисовало ей, как Дик, поднявшись на крыльцо чьего-то роскошного особняка, вручает дворецкому карточку, а тот ему говорит: «Простите, сэр, но мы вас больше не принимаем». А затем он идет по улице, и уже другие бесчисленные дворецкие, бесчисленных послов, поверенных в делах министров, говорят ему то же самое. Тем временем Николь все никак не могла придумать предлога, чтобы уйти. Она знала, что задетый за живое Дик непременно постарается взять реванш, вновь стать неотразимым. Он заставит Розмари вспомнить прошлое. И в самом деле, буквально через минуту его голос звучал так, как будто он за всю свою жизнь мухи не обидел. «Признаться, Мэри, я на нее совсем не держусь. Она отлично устроилась. Просто если человек тебя хронически недолюбливает, то трудно, в конце концов, не ответить ему тем же». Розмари, мгновенно уловив его настроение, тут же придвинулась к нему поближе и заворковала: «Ах, Дик, мне кажется, природа наделила вас такой бездной обаяния, что любой ваш проступок можно с легкостью извинить». Затем, поняв, что в порыве вдохновения хватило через край, и ее заигрывание может показаться слишком откровенным, она скромно опустила глаза и умолкла. Через минуту, продолжая разглядывать летние туфли Дика и босоножки Николь, она нерешительно произнесла: «А знаете, все эти годы я с нетерпением ждала той минуты, когда смогу услышать, что вы оба думаете о моих новых картинах. Надеюсь, вы их видели». Николь промолчала. Она видела только одну, и, следует отметить, особо эта картина ее не впечатлила. «Ну, как вам сказать? Боюсь, этого сразу не объяснишь», — пустился в рассуждение Дик. «Предположим, Николь говорит вам, что Ланье заболел. Как вы станете реагировать на это в реальной жизни?» «Как, собственно, все реагируют. Они лицедействуют. Сами знаете, мимика, голос, текст. Ваша мимика показывает, как вы опечалены. Ваш голос дрожит от волнения, ваш текст содержит всякого рода утешительные слова». «Да-да, разумеется. Ну вот, скажем, в театре. В театре все совершенно иначе. Все лучшие актрисы мира добились успеха благодаря тому, что виртуозно умели пародировать естественные человеческие чувства – страх, любовь и сострадание». «Да, я понимаю», – чуть слышно вставила Розмари, хотя на самом деле понимала все это крайне смутно. Николь что-либо понять даже не пыталась. По мере того, как Дик продолжал, она лишь все больше и больше раздражалась. Главная опасность для актрисы кроется именно в ее реакциях. Опять-таки, давайте на минуту представим, будто вам сказали, что ваш возлюбленный убит. В жизни бы вы просто лежали и рыдали. Но на сцене ваша роль – развлекать. В конце концов, реагировать, естественно, ваши зрители могут и сами. Как актриса, вы должны вести себя сообразно тексту вашей роли. Кроме того, вам необходимо держать в постоянном напряжении зал. Зрители должны не оплакивать какого-то там зарезанного китайца, а, затаив дыхание, смотреть на вас. Следовательно, ваши поступки должны быть эксцентричны. К примеру, если публика привыкла, что ваша героиня тверда, как камень, то в данной ситуации вы должны показать ее размазней. Если же она, наоборот, ранима, то покажите ее сильной. Словом, важно не только войти в образ, но и вовремя из него выйти. Понятно? Честно говоря, не совсем, призналась Розмари. Как это «выйти из образа»? Это значит совершить нечто ему несоответствующее. А затем, когда вы заставите своих зрителей забыть обо всех перипетиях сюжета и сосредоточиться исключительно на вашей героине, вы можете постепенно начать в этот образ возвращаться. Наконец у Николь лопнуло терпение. Она резко, даже не пытаясь скрыть свое раздражение, встала. Увлеченная беседой с Диком, Розмари не сразу догадалась, в чем дело, а, догадавшись, решила попытаться разрядить обстановку, обратившись к устроившей под зонтом игру в куклы Топси. «А ты не хочешь, когда подрастешь, сниматься в кино? Я думаю, из тебя получилась бы замечательная актриса». «Лично я считаю, что вдалбливать чужим детям в головы подобный бред – это как минимум признак невоспитанности!» С расстановкой безапелляционным тоном своего деда заявила, глядя ей прямо в глаза, Николь. «Вам не приходило в голову, что наши с вами планы в отношении моей дочери могут не совпадать?» Затем она решительно обернулась к Дику. «Мне пора домой. За тобой и детьми приедет Мишель». «Но ты ведь почти год не водила машину», — возразил он. «Ничего, как-нибудь разберусь». И даже не взглянув на более чем красноречиво выражавшее естественную реакцию лицо Розмари, она зашагала прочь. Когда Николь, переодевшись в пижаму, вышла из кабинки, брови ее были по-прежнему нахмурены, а губы плотно сжаты. Однако, как только выехав на дорогу, она оказалась среди сомкнувших в вышине свои зеленые кроны вековых сосен, от ее дурного настроения не осталось и следа. В густой листве шелестел, не смолкая, ветер. По шершавым красновато-коричневым стволам то и дело носились пушистые белки. Где-то вдали раздавалось пение петуха. Когда же доносившиеся с пляжа голоса сменились, стихнув пронизанной солнечными лучами тишиной, вдруг разом позабывшую все тревоги Николь охватило ощущение удивительного, никогда прежде неизведанного ею счастья. Сознание ее работало как часы. Она была полностью уверена в том, что недуг ее больше никогда не вернется, и что отныне она совершенно другой, полный сил и почти готовый начать новую жизнь человек. Теперь, когда вдали замаячил, наконец, выход из того сумрачного лабиринта, по которому ей довелось столько лет блуждать, ее душа расцвела, словно восхитительная, манящая свежестью бесчисленных благоуханных лепестков роза. Пляж, как и все те места, где она бывала с Диком, и где он был солнцем, а она лишь вращающейся вокруг него планетой, сделался ей ненавистен. «Что ж, выходит, я почти у цели», — думала она. «Я существую практически сама по себе. Другими словами, я в состоянии без него обойтись». И с детским нетерпением, желая, чтобы достигнутая ею самодостаточность как можно скорее сделалась абсолютной, хотя и смутно догадываясь, что именно этого хотел в свое время Дик, по возвращении на виллу, она сразу же отправилась к себе в комнату и, удобно устроившись на диване, черкнула Томми Барбану в Ниццу короткую, недвусмысленную записку. Так было днем, но к вечеру, как нередко случается, овладевший ею было порыв иссяк. Эйфория сменилась меланхолией, и в сумерках ей стало казаться, что над головой у нее сгущаются грозовые тучи. Вновь начав подозревать, что Дик задумал что-то страшное, объятая ужасом, Николь вообразила, будто все ее нынешние поступки есть часть того составленного им в тайне рокового плана, а его планы с некоторых пор стали внушать ей трепет, потому что они всегда были продуманы до мелочей и подчинялись законам какой-то всеобъемлющей, неподвластной ей логике. Так уж вышло, что с ее молчаливого согласия все важные решения в их семье принимал именно Дик, и даже в его отсутствии, совершая тот или иной поступок, она привыкла спрашивать себя, одобрит ли он его, когда вернется. Поэтому совсем неудивительно, что теперь, встав перед необходимостью противопоставить собственные намерения намерения мужа, она чувствовала себя не в своей тарелке, и тем не менее отступать ей было некуда. Она должна, наконец, узнать, как выглядит снаружи та дверь, за которой скрывается во тьме порожденное ее больным воображением чудовище. Дверь, за которой стоит лишь переступить порог, она может быть свободна лишь от свободы. Теперь ей было ясно, что отныне и вовеки самый тяжкий грех для нее – это самообман. Урок был долгим, но она его усвоила. Либо ты строишь свою жизнь сам, либо непременно отыщутся те, кто пожелает строить ее за тебя. А уж они-то не приминут, безбожно переврав и перекроив на свой лад твои устремления и взгляды, лишь тебе последних сил их обезличить. Ужин прошел тихо и спокойно. За окном темнело. Дик пил стакан за стаканом пива и весело болтал с детьми. Затем он играл Шуберта и новый американский джаз. Николь, стоя около него и глядя в ноты, негромко пела своим красивым, хрипловатым контральто. Эх, как славно получилось, что отец и мать слюбились! «Какой идиот сочинил эту чепуху!» — возмутился Дик и протянул руку, чтобы перевернуть страницу. «Да успокойся ты, наконец!» — воскликнула в ответ она. Или ты думаешь, что я теперь всю жизнь должна падать в обморок при слове «отец»? Что тащила воз лошадка? Что вино им было сладко? Потом они сидели с детьми на плоской в мавританском стиле крыше и смотрели, как где-то далеко-далеко внизу, на погрузившемся во мрак побережье, над обоями казино взрываются фейерверки, и от того, что не было больше между ними любви, им было одиноко и грустно. На следующее утро, вернувшись с покупками из Канн, Николь обнаружила в гостиной оставленную Диком записку. Он сообщал, что уезжает один на своем личном автомобиле в Прованс и вернется лишь через несколько дней. Не успела она дочитать, как раздался телефонный звонок. Звонил Томми Барбан из Монте-Карло. Он получил ее письмо и намерен был вновь посетить виллу Диана. «Я буду ждать!» Страстно выдохнула она в трубку, почувствовав, как встрепенулось ее сердце.